Добрый день, добрый вечер. Для меня это такое нетипичное время. 6:30 это у меня утро. Я такой стопроцентная сова, поэтому к 3 часам у меня начинается день, к 6 часам. Вот это вот. И я поэтому обычно все мои уроки в 9 вечера, в 10 вечера. И я думала, мне же надо до этого времени как-то собраться и говорить о том, о чем вам будет интересно слушать. И я подумала, что я начну с вопроса. Как вы думаете, я не знаю, может, кто-то ответит в чате, от чего зависит успешность урока? От чего зависит хороший урок? Удачный урок, интересный урок, или скучный урок, там, плохой урок, урок, на который не стоило тратить время, от чего это зависит? Кто-то скажет, конечно, есть какие-то общие моменты, это зависит от количества материала, от опыта преподавателя, это зависит от источников, которым пользовался преподаватель. Но вот тут в чате есть самое правильный ответ. Написано, от чего зависит хороший урок, тут написано от темы урока. Это я не согласна. Урок может быть на любую тему, и может быть урок выигрышный, хороший, интересный, совершенно неинтересный, даже если тема будет замечательная. Написано тут от вашего настроения. Так я вам скажу, что это правильно на 50%. Урок будет хорошим, на самом деле, это очень зависит от настроения. Это зависит от настроения преподавателя, и это зависит от настроения слушателей. И вся жизнь наша зависит от нашего настроения. Смотрите, преподаватель может готовиться и написать урок, и написать не только конспект, а написать прямо вот каждое словечко и так далее. И а куража не будет, какой-то яркости не будет, взаимного интереса не будет, и урок пропадет. И в то же время человек может быть, вдруг какая-то идея, мысль, ощущение, энергетика, вау, здорово, единение со слушателями, и интересно, и хорошо, и душа поет, и у тех, кто слушает, и у того, кто говорит, у того, кто стоит на кафедре. Я вам скажу, что однажды в жизни у меня был очень тяжелый урок. Я его это вспоминаю. Это был самый тяжелый урок в моей жизни. Я очень много в жизни дала уроков, очень много в жизни. Я работала преподавателем, начиная, скажем так, с 22 лет своей жизни, то есть до этого еще там пионервожатый, как это в той жизни называлось. А потом вот прямо как кончили институт, так вот мы работаем и работаем и в школах, и в институтах, и здесь в Израиле все время с молодежью, все время, как я говорю, на арене цирка. И однажды у меня был страшно тяжелый урок. Почему он был очень тяжелый? Аудитория, которую нас позвали говорить, заранее нас не хотела. Заранее она была настроена так, что пришли нам вешать лапшу на уши. Если я вам расскажу, какая это была аудитория, вам будет очень смешно. Когда-то была, может быть, даже и сейчас еще есть, была такая система шуву в Израиле. Это, мне кажется, гурские хасиды, я не помню точно. Сделали такую систему просвещения, начиная, мне кажется, с первого класса, если, может быть, даже с детских садиков, в разных городах Израиля. Видимо, кто-то хорошо на это дело пожертвовал. То есть, хорошо пожертвовал, потому что когда-то один раз мы были, нас принял Рав Пан, такой был известный человек в Америке. Вот, и мы говорили о разных проблемах, проблемах Балей-Чува, проблемах образования Балей-Чува, проблемах воспитания и так далее. И он очень интересовался вот этой системой Шуву, системой школ, средних школ, насколько она рентабельна, насколько она, так сказать, насколько люди в этой системе приближаются к иудаизму, и он честно нам сказал, что Америка за это, американские евреи за эту систему образования платят большие деньги, очень хотят, чтобы она работала и так далее. На самом деле много лет она работала, и нас позвали. Один раз, я не помню, какой это был город. Мой муж все помнит, он, наверное, вспомнит лучше. Я не помню, какой это был город. Нас позвали давать урок иудаизма, то есть приближать людей к Торе, к нетленным нашим сокровищам в одну из школ Шуву. Я не помню абсолютно, Ашкелон, Ашдот, Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, в каждом городе была такая школа. Не помню совершенно. Но кому мы должны были давать урок? Не ученикам и не их родителям. Мы должны были давать урок преподавателям предметов холь, преподавателям математики, английского языка, биологии, химии, физики, русскоязычным преподавателям вот этой школы, какой-то одной определенной школы в каком-то одном определенном городе. Когда мы зашли в аудиторию, мы почувствовали, что просто какие-то стрелы, копья направлены против нас. Мы еще не успели открыть рот, мы еще не успели сказать о том, что там спасибо большое, что вы учите, это наши дети, это наши еврейские дети, это наша общая задача. То есть даже еще реверанса не успели никакого сделать, потому что есть разные аудитории. Есть аудитория, которая ловит с полуслова, есть аудитории, в которой надо как-то повернуть к себе и повести вместе с собой, чтобы они шли за мыслью преподавателя. Короче говоря, они заранее не хотели слышать ничего, что мы могли бы сказать. Они заранее были ужасно настроены по отношению к иудаизму, к носителям идеологии, к одетым, не знаю, там в длинные юбки и в черные пиджаки, по отношению к тем, кто пришел им промывать мозги, вешать лапшу на уши. В общем, все определения, которые можно было сказать, все это было, это читалось у них в глазах. И что я вам скажу? Мы расстались с друзьями, и это были очень трудные 2 часа, полтора часа даже, я бы сказала так, это не сначала. И я вам скажу, потом, когда мы анализировали вот эту ситуацию, это были люди, на самом деле, достаточно далекие от Торы. Это были хорошие специалисты, преподаватели, а брали в систему школы Шоу хороших преподавателей, предметов общеобразовательных, чтобы образование у русскоязычных детей. Вы знаете, как для русскоязычных еврейских родителей важно хорошее образование. Это, так сказать, это были очень приличные, порядочные люди. Но они заранее были настроены против. Мы сегодня будем говорить о настроении. Что такое настроены против? Они заранее не хотели. То есть я вам честно скажу, я выдержала бой, я победила. Мы остались в очень хороших отношениях. Мы поняли друг друга, но это был бой. Это был бой двух настроений. Настроение, которое хочет дать. Настроение, которое хочет хочет услышать, какие трудности, чем помочь, что можно, какие аргументы привести для того, чтобы расширить кругозор, для того, чтобы и это было настроение «ничего не хотим, уйдите от нас, ничего не хотим, преподаем свой предмет, мы профессионалы, нам хорошо, нам ничего не нужно». Ну, потом, сразу же бегу вперед, потом мы поняли, чем было вызвано вот такое кошмарное их настроение. У многих из них дети Хазрубы Тшува. Вот такая вот случилась с ними неприятность. Дети Хазрубы Тшува. И на этом пути очень сложно. Очень сложно родителям, которые сильным родителям, доминантным родителям, родителям с большим внутренним миром. И вдруг получается, что яйца учат курицу. Вдруг получается, что я внуку не могу дать ту конфету, которую я считаю нужным, или прочитать ему того Амойдадыра, или Муху-Цухатуху, которая она вот со мной, и она, это моя жизнь. Очень сложно было этим родителям, очень сложно было принять, очень сложно было заинтересоваться. Они не хотели просто задать вопрос. А вы же понимаете, когда нет вопросов, человек самодостаточен, что называется. Что такое самодостаточен? Это очень хорошо, когда человек наполнен, насыщен, когда у него есть внутреннее содержание, но мне кажется, мне всегда интересно с людьми, которым интересно жить, которым интересно быть в этом мире, которым интересно задавать вопросы, которые что-то новое для себя постигают каждый день. Я очень люблю, скажем, профессиональную работу, любую, неважно. Я могу, будете надо мной смеяться, я могу стоять в пицце и смотреть, как вот эти мальчики, которые работают в пицце, как они раскатывают это тесто, как они мастерским движением вот так раз и промазывают этим томатной пастой, как они рассыпают этот сыр, если это, как они подбрасывают это тесто, и оно такое становится. Если это профессиональная работа, в чем бы она ни заключалась, я знаю, какие-нибудь китобои какой-то, или делать пиццу, или строить дом, или это интересно. И мне интересны люди, которым интересно. А когда людям интересно, когда у них хорошее настроение? Когда у них хорошее настроение для того, чтобы узнать, спросить, да ты что, правда? Когда-то мне моя дочка сказала, что мам, мне совершенно неинтересно тебе что-то такое рассказывать. Я говорю, что такое? Она говорит, ну вот я пришла и сказала, Ити, любимая подружка, Ити и Тарса. Я говорю, а что я сказала не так? Я очень рада, я очень люблю Ити. Я сказала, ой, здорово, да, да, ну, кто мальчик, расскажи мне, мазальтов. Ой, я должна позвонить ее маме. Моя дочь говорит, ну посмотри, как ты прореагировала. Ну, я говорю, а что я должна была сделать? Она говорит, ну как, ты должна была сказать... «Вау! Ма! Ити! Итарса! Мату мэрет! Ой!» На самом деле, может быть, другие темпераменты. Может, мы там, я знаю, приехавшие, скажем, на самом деле, я очень ощущаю разницу в темпераментах, скажем, в аудитории там, в Москве и аудитория в Киеве. Это совершенно две разные аудитории. Есть такое дело, и это, скажем так, не зависит от настроения. Настроение может быть хорошее и там, но реакции, темперамент, привычки совершенно разные. Я всегда вспоминаю, как, скажем, если мы там в Москве какие-то семинары, и мы подходили к аудитории, я думала, ой, забыли сказать, в какой аудитории будет урок. забыли сказать, такая тишина, не может быть, чтобы там были люди. Надо послать кого-то сказать, я захожу, полная аудитория народу, это россияне, все сидят с тетрадочками, молчат, ждут урока. Когда такая же ситуация, скажем, на Украине, я слышу с третьего этажа, что уже шум, гам, и уже ждут урок и так далее. Это есть ментальные какие-то вещи. Есть ментальные вещи. Я ничего не говорю. Ментальные вещи, так сказать, и настроение, это параллельно. Это не... Но настроение для жизни, настроение для общения, настроение для того, чтобы постигать что-то новое и каждый день воспринимать как подарок судьбы, подарок. Мы с вами сейчас сидим. Я сижу у себя в комнате, вы у себя, каждый в своих комнатах. Нам есть где жить, нам есть что кушать, нам есть кого любить. Это недостаточный повод для хорошего настроения. Даже если кто-то потерял работу, а у кого-то там какая-то неприятность, там все это... Но слишком много у нас есть для того, чтобы этим пренебрегать. Так вот, от чего зависит, скажем, хорошее настроение? Ну, мы говорим женщины. От чего зависит хорошее настроение и как можно его поднять? Каждая женщина абсолютно... То есть есть две универсальные вещи. Я вам скажу две универсальные вещи. А дальше у каждой женщины, у каждого человека это будет по-своему. Две универсальные вещи – это первое. Кто мне скажет? Первое. Ну, может быть, кто-то. Две универсальные вещи для хорошего настроения. Никто не пишет пока. Так я скажу. Подарок. Иногда да, иногда нет. Поесть. Иногда да, иногда нет. Согласна, это для части людей очень даже. Но есть две вещи, которые для всех.
Счастье.
Битахон – это то, что в нас должно быть. Битахон дает настроение смеяться. Очень хорошо. Но человек может быть очень серьезным и пребывать в прекрасном настроении. Так я вам скажу две вещи универсальные. Во-первых, выспаться. Во-первых, обязательно выспаться. Человек, который хочет спать, человек уставший, человек, он может концентрировать в себе какие-то положительные эмоции, ну, если только устать, там, не знаю, от собственной свадьбы или что-то. А в принципе обязательно нужно высыпаться, когда человек выспится. И второе, будете смеяться. Я вам ничего сегодня не буду говорить, никаких таких вот научных изысканий. Я буду говорить простые вещи. Я вам скажу, что когда-то вот эти научные изыскания, все это было в нашей жизни, и психология была в нашей жизни, и мы делили людей на, там, не знаю, холериков, сангвиников, и потом это оказывалось неверным, и были смешанные группы. И мы оценивали ситуации, какие-то там с привлечением терминов научных. А потом, когда мы вошли в простую Тору, Тора очень простая, есть глубины Торы на уровне, там, не знаю, пятой академической степени, десятой, я не знаю, есть такие или нет, а есть простая Тора. Так вот, в простой Торе есть очень-очень много вещей, которые обеспечат хорошее настроение. Так вот, есть вещи, которые советуют рабоним, и эти вещи работают абсолютно точно. Выспаться – это первое, помыться – это второе. И каждая женщина скажет, на самом деле это освежает, это делает какой-то... физиология, она делает человека, она очень хорошо может сделать человеку, она делает человека обновленным, выспаться и помыться действует на всех. А дальше я с вами согласна. Кому-то очень надо вкусно поесть и уже хорошо. Кто-то прочитает шутку, и у него на душе тоже весело и настроение. А кто-то мыслит более такими глобальными вещами. Есть бетахон, есть уверенность в том, что меня слышат каждую минуту, меня видят каждую минуту и мне помогают каждую минуту. Это бетахон. Или благодарность. Кто-то написал очень важную вещь. Одна из абсолютно базисных вещей иудаизма – это чувство благодарности. Если мы сетуем на то, что там погода плохая, а там зарплата урезана, а там снова сказали маски носить, а там подорожало все. Нам есть на что сетовать. Каждый день мы найдем, как говорил рав Ноах Вайнберг, рош ешива Эша Тора, он всегда говорил, я тебе дам, хочешь быть самым несчастным человеком на свете, я тебе дам совет, как быть самым несчастным человеком на свете. Каждый раз смотри, чем ты недоволен, чего у тебя нет. Чего у тебя нет. И тогда ты сумеешь очень легко стать самым несчастным человеком на свете. Вот тут кто-то написал, и я сто процентов согласна с моей собеседницей. Третья, накраситься хоть немного. Я вам скажу, накраситься много. Да, обязательно стать красивой. Одеться. Кто-то говорит, пойти купить себе какую-то вещь. Это дает настроение. Кто-то говорит, пойти к косметологу. Кто-то говорит, пойти в бассейн. Бассейн очень много дает. Вы знаете, даже если нет абонемента, даже если или жалко тратить деньги, или нет времени, или не получается с точки зрения там, работа, семья и так далее, даже просто одноразово сходить в бассейн, кто умеет плавать хорошо, кто не умеет попрыгать, поплескаться, ощутить свое тело, ощутить, какая ты, вот можно же подтянуть животик, и совсем по-другому это выглядит. И сразу хорошее настроение. Понимаете? Мы можем сделать себе настроение абсолютно мелкими вещами. Я вам скажу, почему-то жалко тратить на себя. Жалко, все время говорим потом, согласна. Но это неправильно. И надо, обязательно надо тратить на себя и время, и даже деньги, которые всегда, конечно, мы всегда считаем деньги. Я вам скажу, вчера, значит, мне подарила одна моя близкая подружка, девочка, подарила мне кофточку. Кофточка с блесточками. Я думаю, с блесточками у меня уже есть одна кофточка. Пойду-ка я. Это магазин Гольбари. Пойду-ка я поменяю себе кофточку с блесточками на что-то другое. Прихожу я вчера. Нет, не вчера, когда это было. В воскресенье. В воскресенье вечером я принимаю по поводу шедухов. Записываются у меня люди на шедух в Иерусалиме, в каньон Рамот. Там у меня есть возможность принятия людей, есть кабинет и так далее. И понятно, что каньон Рамон сплошное мое разорение. Вот я беру, значит, этот пакетик с этой кофточкой, с блесточками, такой тоненькой. Иду в магазин и говорю, можно поменять? Она говорит, да, конечно, пожалуйста, все там, чек, все есть. Она говорит, ой, вы хотите менять такие интересные цвета? это редкие цвета. Я говорю, да, цвета, цвета очень хорошие. Там какой-то такой зеленый, какой-то зеленый, бордовый, интересный, такой бутылочный, интересные такие цвета. Но вот такая тонкая кофточка с блесточками есть, но она говорит, ну вы посмотрите, что еще есть и как, и подумайте, пожалуйста, мы вам поменяем с удовольствием, но у нас сегодня еще 30% скидка. Короче говоря, вот эта кофточка, в которой я сейчас при вас, она была куплена и не поменена. Осталась и та кофточка, и пришла ко мне вот эта кофточка, и это тоже для меня хорошее настроение. И я совершенно согласна с вами, что мы говорим потом, и жалко, и все это. Но когда мы экспериментируем и все-таки делаем своим детям маму, мама должна быть красивая, своим мужьям любимую женщину, а какому мужу будет приятно, если его жена, так сказать, в его глазах понизит рейтинг красивой женщины. Нет, конечно, мы должны быть рядом с нашими мужьями. Мы должны быть красивыми женщинами. Я уж не говорю о том, что, скажем, в моем случае мне обязательно надо быть классной, стильной бабкой. Это очень, ну, они не очень у меня по-русски говорят, поэтому они не понимают слово, чем слово «бабка» отличается от слова «бабушка». И им это... Так вот, да, на самом деле. И это тоже делает настроение. Теперь, вот тут, да, как вы относитесь... Так, давайте так, я сейчас... Чуть-чуть вам еще поговорю, а потом сразу все вопросы, хорошо? Я прям, чат у нас есть. Вот, я просто хочу сказать то, что я хотела сказать, хотя бы по минимуму, потому что мне кажется, что это может помочь. Простые вещи, вы понимаете? Простые вещи. Мы же знаем очень много простых вещей. Например, не надо... Все откладывать на утро пятницы, йом шиши. Надо к шаббату готовиться заранее. Мы это знаем все? Все. Кто может в этом выстоять? Кто это делает на самом деле? На самом деле. В среду закупки, в четверг пироги, почистить рыбу, уже ее можно обвалять, поставить в холодильник. То есть, чтобы нам на йом шиши, на пятницу, осталось только все, что горячее, поставить на огонь, в духовку, а все остальное уже в четверг салаты, ну и свежие, конечно, салаты тоже нарезать. Кто это делает? Все знают, что это правильно и хорошо. То же самое. Шмират лашон, законы правильности речи, законы того, что можно говорить, что нельзя говорить. Мы все знаем, что сплетничать нехорошо, и какие-то вещи лучше промолчать, и что молчание золото, и что все это мы в этом можем устоять. Так вот, с нашим настроением то же самое. Мы теоретически все знаем. Теоретически все знаем, практически, привет, красавица, практически мы позволяем себе, ну вот вы писали, благодарность, позволяем себе быть неблагодарными, позволяем себе печалиться по пустякам, позволяем себе гаркнуть на там членов семьи, понятно, но начальника мы же не будем гаркать, да, это же нам дорого обойдется, поэтому на кого, как говорится, спустить собаку? Конечно, на тех, кто близко, на тех, кто под рукой, вот это, конечно, вот. Теперь я хотела бы вам сказать еще одну вещь. Мы хотим жить долго. Хотим жить долго, согласны? Хотим жить долго и счастливо. Так вот, однажды я говорила с одним доктором, один очень умный доктор, из Нью-Йорка мне сказал. У нас был непростой период, у нас две бабушки, у нас сейчас одна бабушка осталась 99 лет, которая, которая уже ментально абсолютно не в порядке, и которая может целый день ходить, и она ходит с ходилкой, она ходит и спрашивает, куда идти. Это первый вопрос, и второй вопрос, сколько времени, который час, сколько времени. Это выдержать просто, не просто. Так вот, мне очень умный врач когда-то сказал, он сказал, смотрите, много маленьких стрессов, намного, он работает в госпитале, в гериатрическом госпитале со стариками. И он говорит, что много мелких стрессов делают очень плохое дело, хуже, чем один большой стресс. Не дай бог, один большой стресс, не дай бог никому. Это пережили и живем дальше. Пережили. Недавно наша бабушка ушла в другой мир. Это очень тяжело. Сегодня во сне я слышала, как она позвала меня. Она позвала, что это было? Это был сон, явь. Под утро уже. Я слышу ее голос, Рика. И, конечно, большой стресс, это тяжело пережить, он переживается, но дальше, жизнь продолжается. А вот много маленьких стрессов, они не прекращаются. Не прекращаются. А что такое много маленьких стрессов? Это раздражение, это недовольство, это суровое какое-то такое выражение лица, и это то, что подтачивает наше здоровье. Дорогие женщины, мы с вами хотим быть молодыми, красивыми, востребованными, желанными. Надо беречь свое здоровье. Знаете, меня всегда удивляло, помните, у Некрасова есть такая «Русские женщины», и там глава «Русские женщины», кому на Руси жить хорошо, «Русские женщины». Вот. И если я правильно помню, может, я же все забыла, это тоже может быть, но абсолютно точно помню фразу, значит, такую, он описывает такую настоящую, русскую женщину, пишет, у ней не решится соседка чего-то такое ухвата и чего-то еще попросить. Она улыбается редко. У ней не решится соседка там ухвата, ведра попросить и так далее. Думаю, боже мой, какой ужас. Я когда еще была там и в той жизни, и когда я в качестве специалиста, скажем так, в некотором роде по русской литературе это читала, мне всегда это было некомфортно с этими строчками, некомфортно с этими фразами. Она улыбается редко. Это хорошо, это достоинство. У нее соседка не решится попросить, там, не знаю, ухвата или еще чего-то. Это хорошо. Наше хорошее настроение – это улыбка. Пожалуйста, у нас в домах, скажем так, в наших домах, у нас так все друг у друга все просят, и все... вот тут говорят, ей некогда лясы точить. Да, меня поправляют. Так, а для нас-то лясы точить. И если хорошие слова еще. Мы говорили, у нас есть урок домашний, у меня приходят женщины наши. И мы в прошлый раз, как раз у нас был урок о том, что, как разговоры, надо или не надо. И мы рассматривали 5 видов разговоров. И вот есть лясы точить по ерунде, конечно, лошонара, не дай бог, или гадости какие-то, или тем более там, не знаю, невульпе, то, что называется, сквернословие и так далее. Хас Михалила, не дай бог, это очень-очень-очень плохо. Плохо для всего. это плохо, плохо в масштабе нашей жизни и Вселенной, и отношение к этому Всевышнему, это плохо, плохо для нашей семьи в масштабе маленького, не дай Бог. Но есть прекрасные разговоры, есть рассказы о хороших делах, о хороших людях, есть возможность разговора, с которым ты идешь к человеку, который нуждается в твоем разговоре, нуждается в твоей помощи. И вот в этом смысле лясы точить, дай Бог, точите лясы. А есть разговоры о Торе, а есть разговоры о высоких каких-то материях. Есть очень духовные разговоры. Так почему нет? Почему нет? Почему не улыбаться? Вы знаете, что в Торе написано, что лучше улыбнуться и не дать, чем дать с гримасой отвращения, презрения, злости и так далее. Понимаете? Настолько это, потому что, ну, бывает так, что не хочется дать, или не можешь дать, или объективно нету, или что-то. Но улыбка, она делает связи. Окинутый там, не знаю, в соседку пакет, не знаю, сахара или молоток с тем, что ты меня опять разбудила и не дала мне это самое, все, связь обрывается. Она в следующий раз не придет тебе ни за сахаром, ни за молотком, там ни за чем. Связь оборвалась. А улыбка, при том, что ты не сумела ей помочь, улыбка оставляет человеческую связь. И эта человеческая связь продолжается. Так вот, дорогие, я хочу еще раз. Не давайте победить себя маленьким стрессом, маленькому плохому настроению и, самое главное, маленькому раздражению. Вы забудете через 5 минут. Даже тот, на кого вы цыкнули, тоже может забыть. Но ваша нервная система не забудет. Ваша нервная система от этого пострадает. И есть же такое расхожее выражение «все болезни от нервов». На самом деле надо беречь свою нервную систему. И вот чувство благодарности, чувство очень хорошее, которое помогает нашей физиологии, помогает сберечь нам нашу нервную систему. Улыбаться обязательно, но только, конечно, искренне улыбаться. Искренне не улыбаться такой натянутой улыбкой, такой там, не знаю. В Лос-Анджелесе все ходят, все улыбаются. Ты идешь по улице, все улыбаются. Ну, это как бы хорошо, галочка, но связи не создаются. Искренняя улыбка, связи создаются. Теперь. Почему я говорю только искренне? Вообще надо жить в свое удовольствие. Что я имею в виду? Есть такая вещь мимикрия. Мы все принадлежим к какому-то обществу, и мы все, так сказать, с течением времени мы мимикрируем под это общество. Мы берем, так сказать, идеалы этого общества, образ жизни этого общества, там, занятия этого общества и так далее. Иногда люди делают это абсолютно с открытой душой. Им это интересно, им это хорошо. Они в этом плавают, как в Атлантическом океане, в теплом и хорошем. А иногда люди делают это, насилуя свое существо. То есть так принято, и я должен так делать, но на самом деле мне от этого нехорошо. Это такой опасный момент. Это опасный момент, и этот момент может привести к плохим результатам. Когда-то я говорила с Хавой Куперман, и она рассказала мне, что у нее есть подруга, которая очень любит художников-импрессионистов. И в отличие от квартир, в наших квартирах для детей, мы воспитываем детей, висят портреты, рабоним, обычно в каждой квартире определенный набор портретов и так далее. Хау мне рассказала, что у нее висят, не подлинники, конечно, а висят репродукции с картин импрессионистов. Ей от этого хорошо. Скажите, это противоречит духу идеологии? Нет. Это противоречит духу Тор? Нет. Это пейзажи, это Моне, это Моне. Это то, что нравится. И это то искусство, которое в шатрах Шема. Это то искусство, которое не противоречит идеологии, с которой ты хочешь жить и с которой тебе комфортно. И есть очень много случаев, когда люди ломают себя в шедухах. Я столько это вижу в шедухах, я столько этого вижу в семейных консультациях, которые вот мы даем. Мы пытаемся помочь людям выйти из каких-то семейных проблем. Понимаете, на каком-то уровне девочке понравился молодой человек. Девочка на позициях, то, что у нас называется массорти. Немножко соблюдающая девушка, шаббат, приятно посидеть, кашрут в определенных, но ей очень понравился парень. А парень не шиботник. И она решает себя сломать. И она себя ломает. И она выходит за него замуж, а у него идеология человека харидимного, ортодоксального. И она, сломав себя и прожив, скажем, год, два, три, пять, и родив детей, она понимает, что это не ее. Она не смогла, не захотела, не настолько, может быть, любит его для того, чтобы получать удовольствие от этой жизни. И распадаются семьи. Распадаются семьи. И, к большому сожалению, я вижу это не раз и не два. Конечно, есть вещи, которые нужно решить для себя. А для этого нужно узнать себя. Вот это очень часто у нас западает. Мы знакомы с собой очень поверхностно, очень поверхностно. Да, ну, нам нравится, я знаю, песни под гитару. Что? Какие песни? С каким содержанием? О чем говорится? Что отвечает струнам нашего сердца, а что вызывает наше отторжение? Мы далеки от того, чтобы себя анализировать. И получается мимикрия, которая может обернуться драматической семейной развязкой. Например, у меня недавно был по поводу шедуха один человек, довольно приятный человек, 40, насколько я помню, 40, может быть, 4 лет. Он в разводе и говорил со мной о том, что он бы хотел найти себе спутницу жизни. И тут же он сказал, но только, чтобы у нее не было никаких итмокруёт, чтобы у нее не было привязанностей таких сильных к собакам и кошкам. Я, так сказать, он русскоязычный человек. Я говорю, а что случилось? Почему у вас такое? Вы не любите животных, вы не любите собак и кошек? Он говорит, понимаете, это зависит от того, как любить. И он мне объяснил. И я поняла. Он сказал, что первые 2 ночи после свадьбы кошка царапала в их комнату. Она привыкла жить с его еще тогда невестой, а после свадьбы, естественно, женой. И она отравляла существование. Потом, когда кошка увидела, что ее место занято, она его возненавидела. И он человек, он говорит, я хорошо отношусь к животным. Я, например, хорошо отношусь к овечкам. Но они об этом даже не подозревают. Если есть такое хорошее отношение к животным, пожалуйста. Но когда я становлюсь в очереди там третьим, четвертым, после двух кошек, двух собак, и я, ну, уже пятый получается, вот это ни за что. И что вы думаете? Будете смеяться. Он очень приятный внешне. Я предложила его кандидатуру уже двум женщинам, и обе женщины, что мне сказали? Обе женщины сказали, одна написала, человек, который не любит животных, не мой человек. Вторая написала, ну тогда ничего не выйдет, у меня есть кошка. Все, понимаете? Так, так не надо себя ломать. Мы с ним будем искать человека, которому отношения с мужем будут достаточно важны для того, чтобы кошка, собака, не знаю, там, выхухоль не занял его место в жизни, в душе, в заботах. Поэтому очень узнать себя и знать то, с чем тебе комфортно, и то, с чем тебе некомфортно. Понимаете? Чужая жизнь, которую ты берешь, вот ты бальчува, ты входишь в жизнь, которой ты не жил раньше, она может быть удовольствием, она может быть испытанием и победой, она может быть мучением. Поэтому узнать себя, понять, чего ты хочешь. Я вам скажу, когда мы выбрали чува, когда мы входили в эту жизнь, я вам расскажу один случай. Мы поехали однажды, мы приехали в Израиль, мы уже в Москве мы соблюдали, мы приехали в Израиль, и нас повезли куда-то друзья посмотреть квартиры. Мы тогда задумались о том, что надо бы купить квартиру, и нас друзья повезли куда-то в какой-то Ишуф, мне кажется, не помню куда, но нам сказали так. Нам сказали, значит, здесь нужно дать подписку, что у вас не будет телевизора. Так я вам скажу, у нас телевизора уже в Москве не было. Не, в Москве, мне кажется, он был, но уже несколько лет он стоял неупотребляемый. И нам это было совершенно безразлично. Но от того, что мне сказали, что с меня возьмут подписку о том, что у меня не будет телевизора, я сказала, нет, я не хочу, чтобы кто-то руководил моей жизнью. Мы в этом там, поселении, не знаю, там, Ишуве и так далее, мы жить не будем. Сейчас прошло время, прошли годы, прошли десятилетия. Сейчас никто из моих детей не поедет жить туда, где не спрашивают подписку о наличии или отсутствии, скорее так скажем, телевизора. Понимаете? Конечно, это путь. И, конечно, на этом пути мы, узнавая себя и окружающий мир, мы стараемся приспособить себя к окружающему миру, не окружающий мир, не Тору к себе, ни в коем случае, себя к окружающему миру, но так, чтобы не сломаться, чтобы не сказать, все, это мне не подходит, все разрушено. Это очень важный момент. Теперь, значит, еще хотела бы вам сказать такую вещь. Инерция жизни такая с отсутствием праздников, настроения, вспрыскивания, так скажем, хорошего настроения, это очень плохо, очень-очень плохо. Мы об этом много-много говорили, мы об этом много будем говорить. Сейчас у меня начинается еще целая, как это называется, седра уроков, группа уроков с этой среды. И мы очень много говорим о том, как сделать жизнь лучше и как уйти от трясины жизни, от рутины жизни, как насытить жизнь хорошими, красивыми эмоциями, как заработать себе счастье. Счастье зарабатывается. Счастье, конечно, это подарок Мишамаим, но если мы не подставим руки, если мы не сделаем вот так, мы вряд ли сможем это счастье заработать. Потому что сначала ангелы уходят от Якова к небу, в сне Якова, а потом только приходят обратно. Так вот эти наши руки, знаете, мы всегда очень трогательно становятся, когда горские евреи, грузинские евреи, когда говорят Всевышнему, говорят Браху, вот так делают руки. Они ждут, но они подставляют руки. Они хотят, они жаждут вот этого влияния сверху. Это очень важно, очень важно. Теперь включение головы. Я уже немножко сейчас спешу, чтобы я помню, что у нас есть вопросы. Включение головы, значит, тоже лекарство от нервов. А нервы, как вы помните, нам совсем не нужны для того, чтобы долго жить. У нас нервы должны быть хорошие, крепкие. Так вот, у Грибоедова было горе от ума, а у нас должно быть счастье от ума. Мы должны очень-очень переоценивать все жизненные ситуации. И я специально вчера написала список, какие могут быть ситуации, которые хорошо бы нам заранее сделать себе установку на ситуацию, на отношения и анализировать ситуацию не после, а до того, как она произойдет. У нас, мы находимся в постоянных отношениях с мужем, с детьми, с родителями, с родственниками, сестра, брат, тетя, дядя, с соседями, с коллегами, с теми, с кем работаешь, с подругами, с начальством, с прохожими на улице. Мы тоже в каких-то отношениях. С продавцами в магазине мы тоже в каких-то отношениях. С врачами, секретаршами, водителями трамвая, автобуса и так далее. Так вот, установка на хорошее какое-то отношение до, а не против. Я вам скажу, вчера у меня была такая ситуация. Я сидела в машине и ждала мужа с молитвой. У меня всегда есть что делать, поэтому я и мы, так сказать, нам всегда есть о чем поговорить, поэтому или мы пешком идем, я его провожаю и жду. Ну, а вчера была такая ситуация, что мы подъехали в машине, я осталась в машине, а он пошел в Штиблах молиться вечернюю молитву. И я вижу, и я взрываюсь просто на внутреннем уровне. Но я не дала себе взорваться, потому что я посчитала, что себе дороже. Значит, что я вижу? Машина стоит напротив меня. Кто-то проезжает мимо. К нему подошел его знакомый, друг, приятель. Они стоят и разговаривают. Значит, приятель облокотился о машину, и они разговаривают. В этот момент сзади, дорога небольшая, не шоссе, не это самое, просто одна полоса. Сзади подъехал автобус. Во-первых, скорее всего, с водителем не евреем, что само по себе уже должно нас поставить в ситуацию или Кидуш Ашем, или Хилуль Ашем. Перед неевреями мы или хорошо выглядим, или выглядим, извините, не дай бог. И автобус стоит и сигналит вот этой машине, дай мне проехать, я везу людей. А они разговаривают. Ну вот понимаете, как можно было взорваться. Они разговаривают. Я думаю, что если бы я не приучила себя анализировать ситуацию до, а не после, Ну, наверное, я бы выскочила из машины. Наверное, я бы сказала этому шоферу, что за хуцпа, что за наглость, что за... Знаете, что я сделала? Я взяла телефон. Вот у меня такой телефон, который, ну, как бы, он кошер, и Шамур называется, который выпустил такой Android-компания. Значит, этот телефон, в нем есть три функции. В нем есть почта, мейл, WhatsApp и фотографии. Я взяла телефон спокойно. И я специально у него на глазах вытащила, значит, вот так из окошка машины, и я фотографирую эту машину в анфас и прошлое. Он, видимо, заволновался, значит, быстренько распрощался со своим собеседником, пропустил автобус, тут же прижался там, к бровке, пропустил автобус, подъезжает ко мне и говорит: а зачем ты фотографировала, ты, вы, неважно, на иврите, ламате, целямтоти. Я спокойно говорю, что твое поведение было настолько вопиющим, что я решила посоветоваться кое с кем по поводу твоего поведения и, так сказать, и оставить у себя доказательства вот твоего поведения. Может быть, не перешли. Я говорю: нет, я ничего переслать не буду, ты можешь ехать, ты свободен. Я сделала то, что я хотела, да. Я постаралась, чтобы он больше так не делал Да, но при этом я не потратила своих нервных клеток. При этом вот этот микростресс у меня не произошел. Теперь есть такая вещь. Значит, болит душа, значит, плохо, значит, это плохо для здоровья. Так что же нам быть в ситуации «моя хата с края»? Как быть, если мы люди неравнодушные, если мы люди, которые каждый раз мы переживаем, там, не дай бог, что-то происходит, особенно в последнее время, боже мой, что только не произошло и у нас здесь, и Мирон, и Карлинская история, и у нас вот эта Карлинская история, вот этот парень, который ушел последний, он у меня перед короной, он приходил к нам, и мы с ним говорили о шедухе и так далее. В общем, кошмар, есть очень много поводов, переживать и печалиться. И в Майами этот ужас, этот кошмар. Но, и что же сказать, все, моя хата с края, я не обращаю внимания, мне, во-первых, у большинства людей это не получится. У меня, скажем, это не получится. Понятно, что душа болит. Я знаю, что у Гали это тоже не получится. Она будет сидеть, переживать и все это. Это просто наша природа такая, что мы не можем не переживать. Ну что? Что мы можем сделать для того, чтобы сохранить хорошее настроение и для того, чтобы помочь ситуации? Что мы можем сделать? Мы можем быстро переоценить ситуацию и подумать, что мы можем в этой ситуации сделать для того, чтобы в Мироне те, которые пострадали, выздоравливали, для того, чтобы было элуйный шама тех, которые ушли, тех людей, которые уже в другом мире. Что мы можем действенного сделать? Что мы можем сделать? Так я вам скажу, вот действенное это надо. Еще одну минуту. Я, правда, собиралась совершенно в другом уроке это рассказать, но я просто скажу, когда у меня умер папа много лет назад, 20 лет назад, мои дети были маленькие. И я смотрю, моей девочке, значит, если 20 лет назад, моей девочке было 8 лет, она вдруг тащит такую коробку от... обуви, обувную коробку. И потом, что-то я не обратила внимания, она сбегала в магазин, у нее были какие-то деньги, которые ей подарили на день рождения. И я смотрю, что она берет ранец, ужасные, в Израиле кошмарные ранцы эти, неподъемные для детей. Она берет ранец и еще в пакет, она берет эту коробку. Я говорю, что это такое, что ты тащишь? И она мне показывает. Она показывает. На коробке написано. Лейлуй нешама Давид бен Йосеф. Для поднятия души Давида, сына Йосефа. Давид Иосифович, мой папа. Она на деньги, которые у нее были, она, может, я рассказывала же, я и буду рассказывать это, потому что это такие вещи, которые она купила: ластики, карандаши, ручки, тетрадки, сложила это все в коробку обувную и открыла ГМАХ, такую организацию хорошей взаимопомощи, хороших дел для своего класса. И год после смерти моего папы, ее дедушки, год она носила с собой эту коробку, и у кого чего не хватает, она, ну вот тебе ластик, потом отдашь, вот ручка. Потом я несколько раз возобновляла там все эти запасы, и вот оно было поднятие души ее дедушки, моего папы. То есть она сделала действенную вещь. Поэтому, когда вот что-то происходит, можно войти в депрессию, можно плакать. Конечно, плачем. Когда это было с Мироном, когда это случилось, у меня муж пришел домой, а у нас в Бейтаре, очень-очень Бейтар это ощутил. И эти имена, и фотографии, и все. У меня муж пришел и заплакал. Он самый большой оптимист, который есть на свете. Он пришел и заплакал. Следующее, что мы можем сделать? Нам, понимаете, и это спасает. Это спасает и людей, души людей, или людей, которые в этом пострадали, и это спасает нас. Вот, то есть ни в коем случае не моя хата с краю, ни в коем случае, но при этом не просто тяжесть, плохое настроение, депрессия, такое делается, там апокалиптические какие-то вещи. Нет, надо делать то, что мы можем сделать сегодня и сейчас. Вот. И, значит, последнее, что я хочу сказать, это основной постулат иудаизма для меня. То есть можно сказать, что все очень важно, но для меня основной постулат иудаизма – это иерархия ценностей. Или, как говорят на иврите, седер адифуйот. Порядок предпочтений. Что это значит? Все нужно в жизни. Все нужно в жизни. И есть место печали, как в Коэлет говорится, время разбрасывать камни, время собирать камни. И есть вещи печальные, и есть вещи радостные. И есть наше участие в процессе жизни, я знаю, Вселенной, и в процессе жизни нашей семьи, и наших друзей, нашего окружения. Все это, но мы должны обязательно для себя сделать иерархию ценностей. И когда для нас будет понятно, это наша иерархия ценностей. И если в иерархии ценностей настроение семьи, настроение мужа, родителей, собственная улыбка займут далеко не последнее место, тогда мы будем над этим работать. Чего я вам очень-очень желаю. Вот я хочу сейчас вот с тех вопросов, которые...
Рика, спасибо большое. Я еще раз хочу сказать для тех, кто только что недавно к нам подключился или не понял, что происходит, что сегодня урок Рабанит Миры Вайсбен, замена на урок Рики Гдалевич. Сейчас я вам прочитаю вопросы. Шалом, уважаемый Рабанит. Вопрос, как вы относитесь... Тише чуть-чуть. Как вы Как вы относитесь к высказыванию, что, встав утром, задайте себе вопрос, счастлив ли ты? И
меняй то, что делает тебя несчастливым. Да, я прочитала. Я очень хорошо отношусь к этому высказыванию. И я вам скажу, что однажды, когда-то была свадьба наших знакомых, уже людей в возрасте, очень такая узкая свадьба, очень маленькая, были взрослые люди, там, 50+. Вот, и я была со стороны жениха, я не была знакома с невестой, но я за столом сказала, что, ну, очень был такой узкий круг, и я сказала, что я вам желаю, каждое утро просыпаясь, говорить себе, какое счастье, что он мой муж. А каждый вечер, засыпая, говорить себе, какое счастье, что я его жена. Ну и потом мне было очень приятно, когда я встретила их, там, не знаю, через полгода, и они говорят, а вы знаете, что мы вас вспоминаем каждое утро и каждый вечер. Так, понимаете, конечно, нужно обязательно, встав утром, не просто задать себе вопрос, счастлив ли ты. Утром, когда мы просыпаемся, мы еще несколько минут лежим в постели, и мы говорим «Моде ани лафанеха». Мы говорим главную благодарность. Спасибо тебе, Всевышний, что ты вернул меня из царства теней. Ты вернул меня сейчас на эту... Это не причина, не повод быть счастливой. Мы уже по определению не можем быть несчастливы, потому что мы проснулись, мы на этой земле, светит солнышко, небо голубое, минус банки зашкаливает, слава Богу, мы на этой земле, мы проснулись, мы не имеем права быть несчастливыми. Поэтому то, что вы говорите, меняй то, что делает тебя несчастливым, я бы сказала так, меняй то, что портит тебе настроение. Несчастливым, понимаете, несчастливый человек неблагодарный. Несчастливый человек говорит, значит, Всевышний, что-то в твоем создании, что-то не то. Я сегодня несчастлив, значит, ты там что-то недоработал. То есть нашим несчастьем мы предъявляем претензию Всевышнему. Наш праотец Яков жил меньше, потому что он сказал про годы его жизни, что они были вот такие-то несчастные и так далее. Всевышний ему этого не простил. Он его наказал, потому что мы не имеем права по определению быть несчастливыми. Мы пришли в этот мир, мы пользуемся благами этого мира. Мы можем сказать только спасибо Всевышний, а дальше, да, свое настроение, вот то, что вы написали, да, поменять то, что портит нам настроение, что делает нас не настолько удовлетворенным и радостным, насколько хочет видеть у нас Всевышний вот это чувство удовлетворенности, радости и благодарности за то, что он к нашим услугам предоставил такой чудесный мир. Дальше, оградить себя от ненужной негативной информации и от людей, после встречи с которыми портится настроение. 100%. Мне мой муж говорит, есть один человек, который, у меня обычно со всеми хорошее настроение, в общем, мы довольно не конфликтные люди. Но есть человек, с которым связано какое-то не очень симпатичное воспоминание. И мой муж говорит, зачем ты отвечаешь, зачем ты общаешься? Я говорю, неудобно, там, пожилой человек позвонил. Он говорит, совершенно не нужно. Зачем, если ты знаешь, что у тебя после этого может испортиться настроение? Зачем? Я согласна. полностью согласна.
Вероника, можно я зачитаю вопрос?
Да, конечно.
Что делать с нашим воспитанием? Как я сейчас помню, как моя мама в ее 40-40 годам говорила: «Дочь, ты придешь к моему возрасту и поймешь, вокруг одно гадство. Сейчас мне почти 40, и я боюсь, когда гадство меня одолевает».
Ой, боже мой. Я очень сочувствую маме. Знаете, когда я увидела то, что это очень такое распространенное такое состояние женщин, женщин в России, на Украине, скажем, в восточных республиках нет, там в Грузии, в Азербайджане этого нет. Я работала в школе в женской, и мы ездили отбирать девочек на программу на лето, такая программа обучения. И мы обязательно говорили с родителями, с мамами, и очень-очень-очень было мам 40-летних, 38-летних, 35-летних, мам разведенных и, так сказать, не очень устроенных и так далее. Ну, а у меня такой шотландский такой кураж был всегда. И я смотрю, красивая женщина, милая, приятная, интеллигентная и так далее. И я говорю: ну вот, значит, вот девочка поедет учиться, и потом вы приедете, и найдете свою судьбу, и найдете свое счастье. Ну, что я могу сказать? В ответ на это мне говорят: в этом кино я уже был. В эту реку я уже вступал. Эта тема меня не интересует. Я говорю: боже мой, вам 35 лет. Вы красивая молодая женщина. А как же любовь? А как же чувства? А как же эмоции? А как же ощутить на своей щеке дыхание любимого человека? Как отказаться от этого всего, выбросить это? Как? И мне говорили: опыт жизни сделал так, что я теперь ничего не хочу. Я никому не верю. Я не хочу обманываться еще раз. Я не хочу, чтобы меня предавали, там, я знаю, третий раз или пятый раз и так далее. И вот тогда, вы знаете, израильская сотрудница, которая была со мной, у нее начиналась мигрень, и я ей переводила. И вот это вот количество негатива, оно скапливалось. А у нас собеседования шли, у нас программа, лекции, концерты и так далее. И параллельно шло собеседование. И собеседование иногда там за полночи. И, значит, кончалось, а я ей переводила. И вот такое вот, и там этот мой, то и другое. И она уходила спать и говорила: у тебя таблеточки нет? Я говорю: а что такое? Она говорит: я больше не могу, у меня голова митпацецет, голова взрывается от этого количества несчастий и от этого количества, негатива, которое есть в людях. Как можно с этим жить? Она мне говорила: как можно с этим воспитывать детей? И тогда я стала устроитель вот этих семинаров. Она придумала. И я перед третьей трапезой рассказывала, была такой у нас в программу, это вошло, и многие-многие годы это было. Я рассказывала женщинам о том, как строится семья, еврейская семья, настоящая еврейская семья, что такое законы Торы, что такое подарки Торы, подарки Всевышнего в отношении еврейской семьи. И люди не шли на третью, им не нужна была третья трапеза, им не нужно было уже подписывать документы. Они сидели, открыв глаза, и говорили: это возможно, возможно, чтобы так люди жили, возможно, чтобы такой был мир. Неужели у нас все это прошло, и ничего такого уже в жизни не будет? Они шутили и говорили: а можно нам в вашу школу? Я говорю: да, при чем здесь наша школа? Так живет весь еврейский мир, так живет мир, который живет по Торе, не идеальный мир, конечно, и мир, который мы первые идем критиковать там с транспарантами, неважно. Но те подарки, которые дал Всевышний, если мы их используем, не дай Бог, никаким 40 годам и к 50, и к 60, никакого гадства в вашей жизни не будет. Нужно, нужно только вот так вот подставить руки и принять эти подарки. Вот и все. И никакого гадства. И только тепло, и любовь, и ощущение радости каждого прожитого дня. Только так. И, конечно, большое сочувствие тем женщинам, которые этого не имели. Я очень желаю женщине, которая это написала, желаю, чтобы никогда в жизни это гадство ее не одолело. Это невозможно абсолютно. И можно прожить, мне уже далеко не 40 лет. Вот, но я еще никакого такого гадства в своей жизни не увидела.
Спасибо. Как относиться к ложным улыбкам?
Как относиться к ложным улыбкам? Ну, во-первых, во-первых, всегда на улыбку отвечать улыбкой. Во-вторых, улыбка – это лучше, чем гримаса отвращения и ненависти. В любом случае. Вот. Если вы ощущаете в этой улыбке просто, так сказать, поставленную галочку, просто, так сказать, обмен вежливостью, ну, пройдите мимо, тоже поставьте свою галочку и все. Как мы можем еще относиться? Не будем же вы говорить, ты чего улыбишься? Я же вижу, что у тебя на душе кошки скребут там, когда ты меня видишь. Нет, конечно. Да, привет, привет. Манишма, манишма. Как ваши дела? В Израиле вообще очень смешно. В Израиле вместо здрасте манишма. То есть, что слышно? Как дела? И есть такой рассказ Виктории Токаревой из старых ее рассказов, когда она была молодая, очень хорошие рассказы, о том, что был такой человек, который на вопрос «как дела?», который просто дежурный вопрос, просто вот манишма и так и дальше. Он начинал рассказывать, называется «зануда», он начинал рассказывать «как дела?» на самом деле. «Как дела?» на работе, дома, там, я знаю, ремонт и так далее. И люди его обегали стороной, потому что он был естественным человеком. Ну, мир у нас сейчас немножечко искусственный, поэтому вот такие, так сказать, естественные изъявления, чувств, рассказы и так далее, называются занудством. Поэтому мы будем все интеллигентными людьми, и мы, да, также и в Америке, и мы, да, скажем, да, помашем ручкой, и все хорошо. Как научиться не думать так все время о том...
У меня есть перед этим вопрос. Можно я спрошу? Да, он достаточно длинный, мне кажется.
Да, да, да.
Что, если разочаровался в жизни по Торе?
О, здрасте. Вы мне задаете этот вопрос за 7 минут до конца урока. А у меня в 9 начинается другой урок. Это очень важный вопрос, это очень частый вопрос, и это очень хороший вопрос. Это значит, что вы живой человек, который способен очаровываться и разочаровываться. И, конечно, здесь нужен анализ проблемы. Разочаровался в жизни по Торе, значит, окружил себя людьми, которые не выдерживают той планки Торы, которая есть объективно и которую вы, как честный человек, себе поставили. То есть разочарование жизнью по Торе – это не разочарование, которое пришло, разочарование постулатами Торы, разочарование там, законами Торы. Человек не может сказать, я разочаровался законами кашрута, они вредны, и поэтому я начал кушать мясо с молоком. Нет, конечно, это не разочарование, скажем, в законе миквы, который вообще красивая сказка, которая делает нам абсолютно сказочную романтическую жизнь. Нет, разочаровался в Торе, это значит разочаровался в носителях идеологии, разочаровался в людях, которые представляют себя носителями этой идеологии. И я согласна, что каждый такой момент надо проговаривать и думать. И скажите, мне легко, например, получить ролик о том, как подрались ешиботники одной из самых знаменитых ешив в Израиле. Это может хорошо сказаться на моем, скажем, настроении. На моем отношении к Всевышнему это не сказывается. На моем отношении к Торе, к его Торе, это не сказывается. Это сказывается на моем отношении к конкретным носителям вот такой точки зрения или такой точки зрения. Вот эти вот ребята, которые все там кушают кошерно, учатся, открывают каждый день фолианты, гемары и так далее. Была какая-то идеологическая нестыковка. Подрались. Полицию вызывали. Всевышний за это не отвечает. Всевышний и его Тора за это не отвечаем. Это мы с вами. В том-то и дело. Это мы с вами. И насколько... И вы знаете, для меня это абсолютно ничего не меняет. Вот тот парень, который в машине нагло сидел со своим другом. Что вы думаете? Они оба хасиды. Вот с такими пейсами. Вот с которого я фотографировала, то, что я рассказала. Вот с такими закрученными пейсами. И что? Из-за этого я буду заключать, что хасидут – это плохо. Хас выхалила. Из этого я буду заключать, что Тора несостоятельна. Нет, я буду просто говорить о том, что этих конкретных двух парней воспитывали, одни вещи удалось привить, а другие вещи не удалось привить или не хотели, или родители не обращали на это внимания. Понимаете, это однажды ко мне пришла девочка давно-давно, 100 лет назад, и сказала, что вот я этих хасидов, вот сейчас я стояла на автобусной остановке, и не хасид, а один в кипе, значит, ко мне приставал. И было, несколько девчонок было у нас. Это она прибежает. Той, вы представляете, вот они религиозные. Вот он ко мне приставал. И одна девочка, я не успела ответить, но были две мудрые девочки рядом со мной. И одна девочка сказала, ну смотри, во-первых, кипа недорого стоит. Человек, который одет по-религиозному, это не значит апологет истинного, так сказать, иудаизма и носитель Торы. Это первое. И второе, другая девочка сказала. И другая девочка сказала, ты знаешь что, а почему Всевышний решил показать это именно тебе? Почему это случилось именно с тобой? Когда это с той девочкой случилось, она не была религиозная. Она, не знаю, благодаря этой истории, вопреки этой истории, она начала думать, она стала религиозная, стала сильно религиозная, и она, видимо, она оценила ситуацию, почему Всевышний вот этого хасида, не хасида, а там этого литаи в этой черной кипе, почему он подсунул именно ей? То есть не он подсунул, почему это было показано именно ей? Почему это так? Понимаете, есть очень много ситуаций, когда мы, скажите, а мы можем быть довольны теми религиозными людьми, которые так сделали эти самые трибуны в Карлинской синагоге, что люди попадали? Мы можем быть довольны этой безответственностью? Но почему Всевышний должен за это отвечать? Почему? Мы можем быть довольны. Я знаю, есть полно не особенно тактичных учителей в школе, из-за которых дети уходят из религиозной системы. И мы видим эти ошибки, но не Тора и не Всевышний за это отвечают. Есть такое выражение: Всевышний – свет, тень делаем мы своими поступками. Поэтому я желаю вам найти правильных людей и еще раз оценить это все. Хотите, позвоните мне, поговорим.